слушать здесь.
Дом, который построил джаз. Вид сбоку.
Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Одна из загадок, потребность в разрешении которой возникает время от времени, это вопрос о том, почему представители традиционного джаза так негативно относятся к экспериментаторам-инноваторам. Те, кто интересуется джазом, наверное, помнят, как небезызвестный Юг Панасье отрешил от джаза и бибоп, и кул, и последовавшие за ними стили и направления. Потом многие критики при поддержке Леонарда Фезера ополчились против свободного джаза и авангарда, объявив их вне закона. Просто потому, что не нравится? Или из опасения потерять часть продвинутой аудитории? Ведь авангардисты не покушаются на святая святых традиционного джаза, не отменяют импровизации, не ограничивают никого в проявлении чувств. Другое дело – академическая музыка. Там с первыми ростками сонаристики, шумовой и электронной музыки под вопросом оказалась сама многовековая схема существования классики, которая строится по принципу «композитор», «текст», «исполнитель». Исполнитель упраздняется как звено из этой цепочки. Текст превращается в разновидность концептуального артефакта, предполагающего множество интерпретаций, а композитору приходится свыкнуться с мыслью, что вся ответственность за написанное теперь лежит на нем, а не на исполнителе. Он сам создает музыку от начала до конца и передает издателю не в виде текста, а в виде живого звука, зафиксированного на определенном носителе. Вот это действительно неспровержение основ. И понятно, почему так много желающих защитить статус-кво встает под знамена музыкальной контрреволюции. Я, разумеется, имею в виду настоящих теоретиков и практиков электронной музыки, которые видели в ней новый способ освоения звуковой реальности, а не тех накрахмаленных шутов, которые исполняют на терминвоксе Грига и Сен-Санса, имитируя звук плохо настроенной виолончели. К сожалению, новаторы-электронщики так и не использовали преимуществ той ситуации, которая сложилась после Второй мировой войны. Все открытое ими очень плодотворно было применено в сфере поп-индустрии, а электронная академическая музыка, за редкими исключениями, сегодня звучит примерно так же, как и полвека назад. Может быть, это одна из причин, по которой всегда интересно погрузиться в этот немного наивный, но одновременно чрезвычайно интересный мир, который связан с первыми опытами создания синтезаторных опусов. Человек, несомненно ставший легендой в мире электронной музыки, это композитор Владимир Кириллович Усачевский. Он родился в маньчжурском городе Хайларе, потом жил в России, музыке учился с детства, пел в православном хоре. В 1931 году, когда стало ясно, что тучи над Россией сгущаются, родители приняли мудрое и единственно верное решение покинуть эту страну. Так второй родиной будущего композитора стала Америка. Систематическое музыкальное образование Усачевский получил в Помона-колледже в Калифорнии и довольно долго придерживался вполне традиционных взглядов, равняясь на признанные авторитеты прошлого. В 1933 году Усачевский получает степень доктора философии, а с 1947 года становится заведующим кафедрой в Колумбийском университете, где читает лекции по истории музыки, в частности ведет спецкурс, посвященный искусству полифонии эпохи Возрождения. Его ранние неоромантические сочинения отличались богатством хорового звучания и сочностью инструментовки. В некоторых источниках я нашел немногословные свидетельства того, что в годы Второй мировой войны композитор выполнял специальные задания американской разведки. Но война кончилась, и он снова получил возможность отдавать все силы любимому делу. Жизнь вошла в привычное русло, и так продолжалось до начала 50-х, пока в жизнь зрелого композитора и педагога, Усачевскому тогда было уже за 40, не ворвались пленочные магнитофоны, преобразователи звука и другие приспособления, которыми на раннем этапе пользовались создатели «Мюзик Конкрет». В 1952 году совместно с Отто Люнингом и при поддержке Нью-Йоркского музея современного искусства Усачевский организует первый в истории концерт электронной музыки. А немного позднее создает колумбийский Принстон-центр электронной музыки в Нью-Йорке. Thank you. В отличие от Штокхаузена, Ксенакиса или молодых композиторов следующего поколения, Усачевский никогда не отходил от академической традиции, не отказывался от традиционных взглядов на музыкальную форму, стремясь к передаче эмоций, достижению максимальной выразительности своей музыки средствами композиции, используя новые средства электроники для обогащения инструментальной палитры и расширения тонального языка. В некотором смысле Усачевский был пользователем, а не создателем новых средств. Технология, как таковая, никогда не была в числе его главных приоритетов, но оказалось, что новая техника имеет особую власть над людьми, способна подчинять их себе, и конечный результат очень сильно отличается от первоначального замысла. В 60-х годах, когда смертельная опасность, спасаясь от которой семья Усачевских очутилась в Америке, миновала, стареющий композитор посетил Россию, встречался с советскими композиторами и, как мне кажется, все понял. Ему показали мурзинский синтезатор АНС, который был предметом особой ненависти для композиторов сталинской закалки. Шутка ли? Можно не писать партитур и не утверждать их у компетентных, уполномоченных от культуры, а прямо рисовать музыку в виде графических образов, каких-то непонятных и не подпадающих под цензуру извилин и кривых. Усачевскому становится ясно, что каждое его неосторожное слово в этой ситуации может стать приговором для тех, кто отважно занимается неблагонадежной электронной музыкой в нашей целомудренной акустической стране. И он, человек, проживший больше 30 лет в свободном мире, вдруг начинает говорить с советскими композиторами на языке чиновников и партийных работников, каким-то образом поняв, что именно этого tone of voice от него здесь ждут. «Мое впечатление об аппарате АНС Евгения Александровича Мурзина», отмечает Усачевский, «самое благоприятное. Композитор должен иметь аппарат, который он смог бы быстро изучить и который одновременно дал бы ему широкие возможности применения новых звуковых материалов без слишком значительной затраты времени». АНС Мурзина отвечает блестяще на эти фундаментальные требования. Непосредственность изображения музыкальной мысли в виде понятной и легко изменяемой графики дает большие возможности прогрессивно усовершенствовать технику композиции. Я приветствую этот подход и логично выработанный способ осуществления творческих намерений композитора. И главное, ту помощь в раскрытии новых горизонтов, которую этот аппарат дает всем, кто с ним будет работать. Конец цитаты. Уже после смерти Владимира Усачевского его вдова Ленни Спенсер вновь посетила Советский Союз по приглашению организаторов фестиваля «Московская осень» и выполнила волю покойного мужа, передав большой комплект аппаратуры в дар Ассоциации электроакустической музыки при Московской консерватории. В сопроводительном послании значилось «Для творческих нужд московских композиторов».
джаз или не джаз? Вот в чем вопрос.
Слушать здесь.